რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Сегодня мы поговорим о революции, но не об оранжевой революции, которой так боятся власти, а не менее для них страшной радужной революции. Радужная революция захватила социальные сети в последние дни. 26 июня Верховный суд США постановил, что Конституция Соединенных Штатов гарантирует право однополых пар заключить брак. И таким образом он обязал власти всех штатов регистрировать однополые браки, а также признавать такие браки, если они заключены в других юрисдикциях. И вот это решение стало, по всей видимости, вехой, рубежом в признании однополых браков. И действительно, Белый дом и ведущие все политики, лидеры президентской гонки в Соединенных Штатах, они так или иначе высказались по этому поводу и признали это своего рода праздником. Но что еще интереснее, радужная революция захватила российские социальные сети, и все бросились. Вот у меня в Фейсбуке, по-моему, добрая треть друзей поменяла свои аватарки на радужные. То есть неожиданно совершенно вот эта вот революция перехлестнула океан, перехлестнула границы национальные, и так же происходит и в России. И даже более того, люди, которые не были ранее замечены в особой симпатии к однополым бракам, к геям, такие как Дмитрий Киселев, в своей последней программе «Вести недели» в минувшее воскресенье сказал, что ничего нет такого страшного в гей-браках, это нормальная практика, надо их легализовывать. Но если не браки, то хотя бы партнерство. А сенатор от Архангельской области, если я не ошибаюсь, Константин Добрынин, сказал, что нужно ввести в России, как и в Америке, был такой принцип «don't ask, don't tell» – «не спрашивают, не говори». В общем, есть о чем поговорить в связи с гей-браками в Америке. Не только, кстати, гей-браки, но однополые браки. Каким образом они влияют на ситуацию в России? У нас в гостях Николай Алексеев, активист ЛГБТ-движения, правозащитник. Добрый вечер, Николай.
Добрый вечер.
И Ольга Исупова, старший научный сотрудник Института демографии Высшей школы экономики. Добрый вечер, Ольга.
Добрый вечер.
Хочу Николая спросить, а почему, собственно, такой шум поднимается по поводу вот именно этого решения? Ведь по факту уже практически в 35 из 50 штатов признавались однополые браки. Почему именно это решение стало таким рубежным?
Вы знаете, я думаю, что это решение имеет крайне символическое значение и главным образом, наверное, даже не столько для Америки, потому что в Америке в любом случае, вне зависимости от этого решения, там на уровне штатов, все бы штаты признали рано или поздно эти союзы, потому что мы видим, что, значит, общественное мнение очень сильно меняется за последние годы, и сейчас уже большинство американцев поддерживают однополые браки. Поэтому это решение, безусловно, не спущено там сверху из администрации Обамы или там, как вот сейчас пытаются это представить. Это абсолютно назревшая ситуация. Общество стало готово к подобным изменениям. Если бы такое дело дошло до Верховного суда там 30 лет назад, то ничего подобного, конечно, не случилось бы. Но сейчас большинство американцев за однополые браки, сейчас большинство штатов США поддерживают однополые браки и легализовали их. Поэтому Верховный суд в данном случае выступает лишь такой инстанцией, которая просто распространила это на оставшиеся штаты, которые это не сделали. Кстати говоря, именно такую же роль выполняет Европейский суд по правам человека в отношении стран, которые состоят в Совете Европы. Когда там был вопрос, стоял о декриминализации гомосексуальных отношений, то же самое Европейский суд взял дело и сказал, что все, этот вопрос решен, Европейская конвенция гарантирует каждому право на частную жизнь, и преследовать такие отношения в Европе нельзя. И другие страны, там несколько, которые остались, они просто-напросто тоже декриминализировали гомосексуальные отношения. То же самое будет с однополыми браками и в Европе. Просто вопрос в том, что на данный момент консенсуса европейского всех стран Совета Европы, поэтому вопросу нет. И естественно, что придется ждать, может быть, там еще 5-10 лет, прежде чем Европейский суд все-таки такое решение примет.
Ну что интересно, в этот же последний месяц произошел референдум в Ирландии, да, где 62% вот, в католической,
да,
Ирландии.
Да, да. Я вот вам и говорю о том, что, в принципе, вот эти два события, и даже, мне кажется, больше как раз ирландское событие, поскольку это первая страна в мире, которая легализовала именно однополые браки на общенациональном референдуме, вот именно эти два события, плюс решение заседание Верховного Суда США. Все произошло в течение одного месяца. Они, конечно, колоссальным образом революционизировали вообще всю ситуацию, связанную с признанием прав ЛГБТ-людей. И я не удивлен, что здесь сейчас развернулась активная дискуссия, в том числе в России. А потому что, понимаете, в чем дело? Можно говорить сколько угодно о том, что, значит, Саудовская Аравия, там, Кувейт, Иран, Ирак не признают никогда там в ближайшее время однополые браки. Да, может быть, оно и так. Может быть, они к этому придут только через два столетия. Мы не знаем. Но дело в том, что мы в России заимствовали уже столько вещей с Запада. Мы абсолютно являемся частью этой западной цивилизации. Просто мы сопротивляемся по тем вопросам, по которым уже не стоит сопротивляться. В любом случае, вы должны либо это принять, либо вообще отказаться от того, что мы часть мирового демократического сообщества. Можно сколько угодно говорить о том, что мы заимствовали, но и это мы заимствуем в конце концов. Просто это сопротивление, оно абсолютно бесполезно. Это займет там несколько лет, но это произойдет.
Ольга, вы согласны, что Россия здесь следует в кильватере неких мировых трендов? Или наоборот, мы как-то развернулись и пошли в обратном направлении?
Ну, сейчас в России как-то все противоречиво. Даже если посмотреть на то, что происходит на Фейсбуке, кто-то перекрашивается вот в эти радужные цвета, кто-то в ответ в триколор перекрашивается, и идет такой страшный процесс расфренживания. То есть люди начинают вот выходить и заявлять. Неожиданные люди, да, оказывается, что кто-то очень сильно против этого всего, кто-то очень сильно за. Мне кажется, у нас сейчас очень поляризированное общество, и однозначно говорить о том, куда мы движемся, именно как вот общество, сложно. Не могу сказать, что вот все так оптимистично, что даже Кувейт через 200 лет все легализует.
Но если посмотреть по социологии, по соцопросам, отношение людей к гомосексуальности как таковой, гомосексуальным отношениям, гомосексуальному браку.
Я бы сказала, что сейчас и социологии, в общем, ну, скажем так, такое время, как сейчас, ну, или как год назад, когда у нас такая напряженная политическая ситуация, вообще говорят, даже не очень правомерно проводить опросы, потому что люди под воздействием пропаганды, и они могут говорить совершенно не те вещи, которые они в спокойной ситуации на самом деле бы думали. Поэтому сейчас даже вот не слежу за этими цифрами, потому что я, наверное, нехорошо это говорить социологу, но я не до конца... Ну, хотя почему нехорошо? Хорошо, я правда считаю, что в такое время соцопросы недостаточно обоснованно
проводить. Ну, то есть люди очень смущены, дезориентированы,
да,
и индоктринированы.
Нет, но дело в том, что да, им пропагандируют, что это плохо, что вот нас, ну, что вот у нас теперь такие враги, и что вот нам надо делать то-то и то-то, и когда люди под воздействием такой пропаганды массивной, сложно говорить о том, что вот они именно говорят то, что думают на самом деле.
А гомофобская пропаганда усилилась в России в последние годы?
Ну, конечно.
Это связано с общеконсервативным трендом?
Ну, конечно, конечно, да. Ну, не только, наверное, но вот это как-то и с милитаризацией связано, потому что кому-то в нашей стране оказалось очень важно превратить Запад все-таки в каком-то смысле, сделать из него опять образ врага.
А кто же будет в армии служить?
Ну, вот именно, да. Вопрос. И вот очень многие простые там, ну, люди, не знаю, наверное, не очень хорошо говорить такими оценочными словами, но, в общем, есть люди, которые очень боятся вот именно вот того, что придут с Запада эти люди, вот гомосексуалы, и вот они, значит, возьмут и всех изнасилуют. Вот страшно.
Да, удивительно, как в России...
Вот такая страшная картина.
Да, вот это вот сначала говорят о гей-лобби, а затем говорят вообще о голубой угрозе, прям
да.
Вот как будто на
как будто
танк,
это военная угроза, да, да, вот приедут на танках и всех изнасилуют, да.
Ну вот он, да, в России как такое ощущение, что любые все угрозы так или иначе приезжают на танках. Мы любим кататься, Россия любит кататься на танках.
Да, хотя специалисты по вооружению говорят, что танки это вообще устаревшая вещь.
К вопросу о танках, кстати, к вопросу об ЛГБТ. Вчера или позавчера был гей-пранд с гей-прайд в Торонто.
Да.
Вот. И в Лондоне да. Тоже эта тема активно
используется. Да, и там выступал Пусси Райот.
Да, я видела у вас картинку. Это
совершенно гениально, я считаю. Они, так сказать, выехали верхом на ракете, на розовой ракете ТОП-М.
Да, да, да.
На вот этим на тягаче. Это совершенно роскошная акция.
Образ.
Не хуже, чем вот этот вот литейный мост.
Ну, а в Лондоне...
Символизм у них всегда потрясающий.
В Лондоне нашего президента посадили на танк, который ехал на гей-параде в Лондоне в субботу. Значит, в маске президента Путина. Ехал по улицам Лондона, по центральным, то же самое приблизительно.
Но в Москве, как я понимаю, попытки провести подобные гей-прайды, они абсолютно невозможны сейчас.
Ну, как вам сказать?
Они попытки возможны, но чем они заканчиваются?
Да, но, понимаете, я вот, посвятил 10 лет своей жизни
Никита
попыткам...
Никита смотрит на свой сломанный палец.
Не сломанный, а вывихнутый.
Николай, извините, Николай смотрит на свой сломанный палец.
Да. Но он не сломан, но он сильно вывихнут. Да. Но, тем не менее, 10 лет мы пытаемся это сделать. И я могу сказать, что все, что сейчас происходит, вот то брожение, скажем так, разные точки зрения, всякие противостояния, всякие выступления, все это возможно, конечно, благодаря тому, что мы вывели эту тему в политическую плоскость за последние 10 лет очень серьезно. И если бы не было, конечно, вот этих публичных акций, которые мы пытались провести за последние 10 лет, 10 лет, если бы не было победы в Европейском суде, которую мы доказали, что запреты гей-парадов в Москве незаконные, противоречат Европейской конвенции. Сейчас в этом году ожидается решение нового Европейского суда по нашим жалобам, связанное с тем, что законы о запрете гей-пропаганды тоже будут признаны не противоречащими Европейской конвенции. То есть вся эта огромный массив юридической работы, сопряженный с выходами вот на такие вот перформансы, акции и так далее, они, конечно, безусловно, вывели эту тему на очень серьезный уровень политический. И Путину, и другим постоянно эти вопросы задают на встречах с зарубежными лидерами. Раньше больше, сейчас меньше из-за того, что началась вот эта конфронтация с Западом, и сейчас как такового вот этого серьезного диалога уже нет. Но, тем не менее, все это, конечно, помогло, скажем так, обсуждать эту тему. И если бы не гей-парады, скажем, в Москве, и попытки их провести, то, конечно, средства массовой информации были бы, может быть, не столь заинтересованы. Я всегда говорил, что гей-парад – это не какая-то самоцель, вот именно пройти там по улицам с радужными флагами и так далее. Это некое средство достижения запрета дискриминации с целью привлечения внимания к этой проблематике. Если просто прийти в средства массовой информации и сказать, ну, смотрите, вот у нас там такие-то проблемы, вот мы не можем там наследовать имущество, мы не можем делать там то-то-то, никому это будет неинтересно. Если это все провести сквозь призму того, что средства массовой информации интересно, если то, что интересно обществу, если инициировать дискуссию по этому вопросу, вот в этой дискуссии мы можем уже обсуждать совершенно разные вопросы. А вот так они просто никому были неинтересны.
Вы уже, да, предваряете мой вопрос, который я хотел задать. Но вот я думаю, что некоторые слушатели, по крайней мере, как я понимаю, в России многие задаются вопросом, ну хорошо, ну существует, ну любят люди друг друга, ну не вылезайте вы. Да, зачем говорить? Вот это то же самое, что предлагал сенатор. Да, don't ask, don't tell. Не спрашивают, не говорите. Сидите, у вас есть клубы, у вас есть свои тусовки, у вас есть свои социальные сети. Пожалуйста. Вот, зачем вылезать в общественное и гражданское пространство?
Я вообще не понимаю, что такое принцип don't ask, don't tell. Не спрашивай, не говори. Я не понимаю, что это такое, и как его, как вот предложил сенатор, можно реализовать в законодательстве. Когда речь шла о американской армии, там было совершенно понятно, что есть служащие, если ты там заявляешь и нарушаешь дисциплину тем самым, то там, допустим, ты не можешь служить, и либо скрывай, либо не служи. Но как это можно реализовать в общественном масштабе, в государственном масштабе, это сделать просто технически невозможно. Любая вот такая новость, вот, пожалуйста, Верховный суд США легализовал однополые браки. В Ирландии прошел референдум по легализации однополых браков. Все это будет в российских средствах массовой информации. Они не оторваны от реальности. Они находятся в глобальном мире. Они освещают события, которые происходят по всему миру. И естественно, что это невозможно запретить об этом говорить. То же самое, как мне невозможно запретить прийти в мэрию Москвы и подать заявку на проведение гей-парада. Никто мне это не может лишить меня этого права согласно Конституции 31 статье. И это опять же, как только это, об этом становится известно средством массовой информации, это начинается новая дискуссия. Это провоцирует ответную реакцию и так далее. Единственный способ, как они говорят, вот давайте прекратим вот эти вот гонения, дискуссии и так далее. Единственный способ их прекратить – признать равноправие. Если кто-то хочет выступить против геев, не проблема. Согласуйте им публичное мероприятие, точно так же, как и геям, и проведите его на другой улице в это же время или в другой день. Нет никаких проблем.
Это же уже может быть даже это незаконная акция, выступить против геев, потом кто-то выступит против мигрантов.
Если они не призывают никаким экстремистским действиям, если они не призывают к уничтожению людей, если они не призывают к каким-то вещам, которые запрещены уголовным законодательством, то в этом случае любой человек может провести и сказать, что вот мне не нравится, что вот приезжают иммигранты. Это вполне совершенно нормально. То есть это их право на свободу выражения. Или там им не нравится, что вот геи там вот хотят требовать своих прав и так далее. Они могут провести такую акцию. Это их свобода выражения, их свобода собраний. Но они-то как говорят, у них свобода есть, а у нас ее нет. И они пытаются нас лишить права высказать свое мнение относительно. Я говорю, давайте проведем две демонстрации. Одну на одной улице, другую на другой. И покажем их обе по центральному телевидению. И посмотрим, кому все-таки из в нашем обществе что больше понравится.
А можете объяснить, почему такой именно акцент на браке? Ведь во многих странах и в тех же американских штатах есть партнерство. В чем разница между браком и партнерством? Почему так этим ключевым моментом являются браки? Ольга.
Ну, существует партнерство, гражданские партнерства. Например, они очень популярны во Франции, в Голландии. Они вообще много где разрешены. Но в каких-то странах они разрешены как раз только для гомосексуалов, в каких-то других и для гетеросексуалов. И это тоже очень противоречивое явление. Это такое сокращенный брак. То есть он с несколько несколько меньшими правами, с несколько меньшими обязанностями. Многим людям это на самом деле подходит. Хотя есть точка зрения, что вот как только признают гей-браки, эти партнерства отомрут, а гетеросексуалам они очень понравились. Потому что, ну, в этом тоже можно и видеть некую форму протеста против института брака, мэридж, вот этого такого.
Ну, такой брак-лайт.
Да, такой брак-лайт, который, в общем, и легче на него пойти, легче потом из него выйти. Он меньше связан вот с этим обществом потребления, где вот свадьба это стало уже что-то такое просто неподъемное, страшное.
Но главная разница, как я понимаю, это дети.
Дети нет, не везде. То есть, да, везде вот есть вопрос, можно ли усыновлять, можно ли использовать репродуктивные технологии, и где-то можно. В каких-то странах можно в партнерстве, в каких-то там только в браке. И, в общем, хотя этот вопрос, он, да, он камень преткновения для многих, и в гомосексуальных партнерствах в некоторых странах, насколько я знаю, запрещено как раз.
Меня впечатлило, вот я сейчас, готовясь к эфиру, смотрел статистику по разным странам. В Соединенных Штатах 2 миллиона детей, вот их сейчас принято, 2 миллиона, Карл, живут в однополых семьях.
Да.
Это, конечно, впечатляет эта цифра и говорит об отношении американского общества.
Но я думаю, что, может быть, у нас их, может, не так много, но они тоже есть. Просто у нас люди сидят и прячут, прячут этих детей под столом. Потому что было несколько лесбийских пар в Петербурге, которые выложили свои фотографии с детьми какое-то время назад в интернете. А теперь они все сидят и боятся, что им что-то за это будет. Потому что по этому новому закону, как бы, ну, они же могут пропагандировать гомосексуализм детям. Дети растут в их семьях. И вот смотря, как это интерпретируется.
Вот это как раз... Это как раз тот самый момент, о котором, наверное, говорил сенатор-то по поводу don't ask, don't tell. Вот живешь в однополой семье, воспитываешь детей, ходят они у тебя в школу, но ни в коем случае не вздумай там где-то публично или в социальных сетях, или где-то сказать, что у тебя вот ребенок воспитывается в однополой семье, потому что у тебя будут серьезные последствия, связанные с тем, что тебя могут лишить родительских прав или все такое. Вот как раз вот в этом плане, не, конечно, законодательно, то есть нельзя прописать в законодательстве, что если там ребенок воспитывается в однополой семье, его можно там лишить родительских прав. Дали. Но негласно. Вот придут органы опеки, придут, начнут скандал, что-нибудь найдут, придумают, что кто-нибудь там пиво выпил, лишнюю бутылку или что-нибудь еще, и лишат таким образом под шумок родительских прав. Совершенно на другом основании.
Найдут
так же, как у нас в России никого не увольняют по признаку сексуальной ориентации. Но всегда находится способ. Вот у нас человек сейчас работал на американскую компанию Pfizer, которая фармацевтический гигант по всему миру. И человек за то, что он принял участие в гей-параде, и за то, что его на 10 суток он не смог исполнять свои обязанности, потому что его посадили незаконно. Есть заявление Amnesty International по этому поводу, о том, что этот арест незаконный. И сейчас он обжалуется дальше в судах и будет обжалован в Европейском суде. Тем не менее, они взяли и разорвали с ним договор аутсорсинговый, который был и так далее. И он теперь не может дальше работать в этой компании. И сейчас вынужден искать работу.
Интересно, а что по этому поводу думает головная американская компания?
А головная Pfizer? Американская компания говорит, что договор был напрямую подписан не с ними, а с аутсорсинговой компанией, хотя есть все доказательства того, что он работал только на эту компанию, и его визитки, его материалы, и где он работал, и договоры, и айпэды, которые выдавала эта компания и так далее. И тем не менее, вот, это реальная проблема конкретного человека. Он должен, получается, делать выбор между свободой выражения мнения, между свободой собраний и работой. Это же ненормально абсолютно.
Это мнение Николая Алексеева. Напомню, что вы слушаете программу «Археология», а мы вернемся буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте. Программа «Археология», в студии Сергей Медведев и наши сегодняшние гости Николай Алексеев, правозащитник, активист ЛГБТ-движения, и Ольга Исупова, старший научный сотрудник Института демографии Высшей школы экономики. И говорим мы о том, как в России аукнулось историческое решение Верховного суда США, которое постановило, что Конституция гарантирует право однополых пар заключать брак. Казалось бы, да, где США, где Россия? Кто он Гертруде, кто ему Гертруда? Однако в России идут дискуссии, высказываются в том числе люди федерального масштаба. И вот мы тоже в этой студии собрались и пытаемся разобраться, насколько вообще это может быть отдаленная перспектива. Вот такой вот вопрос, да. Это что, абсолютно абстрактный разговор сейчас для России, однополые браки? Или вы можете представить ситуацию, когда это станет юридической перспективой?
Мне кажется, что абсолютно не абстрактное, потому что, вы знаете, в России изменения происходят далеко не так, как в западных странах, где это все должно обсудиться. Вот как возьмите ту же самую Швейцарию, например, где я сам состою в зарегистрированном партнерстве. Там к этому зарегистрированному партнерству шли там не одно десятилетие. Проводили дискуссии, утверждения в парламентах, в комитетах, в правительствах, потом выносили на референдум, потом еще после референдума это несколько месяцев или даже лет вступало в силу. Каждый вопрос четко продумывается, в каждом вопросе есть проработка. В России изменения происходят так. Сегодня решили одно, через два года решили, что неправильно решили, изменили, сделали другое, потом снова переделали так. Вот это, кстати говоря, вопрос возраста согласия, который в России менялся несколько раз, вы прекрасно знаете, менялся несколько раз за 90-е и 2000-е годы. Поэтому я не удивлюсь, если завтра вот тот же самый вот это вот государственное телевидение и государственную пропаганду изменит совершенно в другом направлении, скажут, что, ребят, ну, вот что-то как-то мы уже совсем слишком одиозно выглядим сейчас в мире и так далее. Надо вообще как-то вот, ну, хотя бы, ну, конечно, не однополые браки, понятно, что нас тут никто не поддержит, ни церковь, никто из противников и так далее. Ну, это, в принципе, вот гражданские союзы, давайте вот это обсуждать, может быть, все-таки дискуссию начнем и, возможно, что-то сделаем. И это могут совершенно спустить в один прекрасный момент сверху и скажут, что давайте все, вопрос, хотя бы это сделаем, чтобы на некоторое время прекратить вот эти вот дискуссии о том, что мы дискриминируем геев и так далее. Вы не забывайте, впереди чемпионат мира по футболу. Вы не забывайте, потому что и так уже скандалов слишком много вокруг этого чемпионата мира по футболу. Но Сочинскую Олимпиаду еще не все забыли. Не все забыли, какой был бойкот. И бойкот был с чем связан? Именно с проблемой дискриминации геев, с принятием федерального закона о запрете гей-пропаганды. Это вызвало грандиозный скандал. И я вас уверяю, что российские власти не захотят повторения, а время еще есть вот до 2018 года.
Да, очень интересно здесь Николай нам напоминает про 2018 год, да. Я хотел поговорить об этом законе.
Там все будет, еще и выборы, и все остальное. Все в одну кучу.
Но под выборы-то как раз могут такой гомофобский ресурс задействовать.
Нет,
со всеми
это не
православными
нужно
байкерами.
Это не нужно будет, я вас уверяю. Слишком,
они могут камин-аут сделать.
Есть
камин-аут православных байкеров. Ну да, так сказать, Золдостанов, СНТО, да.
Отлично.
2018 год, всем же понятно.
Ну я не верю, честно говоря, что это будет так быстро.
Ну, понятно, но я соглашусь с Николаем, что действительно...
Я оптимистично пытаюсь смотреть на ситуацию. Я пытаюсь хотя бы верить в то, что возможно.
Пока давайте поговорим о российском законе, а вот антигейском, как его называют, закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. На мою точку зрения, закон вообще абсолютно звучит абсолютно по-фашистски. Искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений. Да? То есть фактически в нем постулируется социальная неравноценность некой группы людей. Ладно, сейчас мы даже не закон, я сам хочу его фразировку обсуждать, а то, как он работает за последние годы. Он применяется?
Вот я вам скажу,
насколько он изменил ситуацию?
Вот мы сейчас с вами обсуждаем, как раз
поле.
Сегодня ровно два года, как этот закон вступил в силу. И могу вам сказать всю практику. Практика настолько скудная, настолько неинтересная, значит, по этому закону я в том числе привлечен за проведение публичного мероприятия в Архангельске, именно по федеральному закону. И есть случаи преследования журналиста в Хабаровске, главного редактора «Молодой дальневосточники» из газеты, где он опубликовал интервью с учителем географии, которого уволили из школы за то, что он лицо гомосексуальной ориентации. Есть случаи преследования вот Елены Климовой, проекта «Дети 404», вот, за то, что она там в социальных сетях помогает подросткам и так далее. И есть еще, по-моему, пару случаев вот таких же.
Уже доведены до суда? Есть приговоры?
Как? Есть решение. Это не приговоры, это решение по административным делам, постановление по административным делам, да, есть решение.
Со штрафами.
Решение есть. Я лично этот закон федеральный обжаловал еще после его вступления в силу, после того, как мы в Архангельске провели эту акцию, я его обжаловал в Европейском суде, это дело лежит там, ожидает своего рассмотрения, но сейчас, вот я вам как говорил, будет в ближайшее время вынесено решение по российским таким же региональным законам, и я думаю, что в этом же решении будет отражена позиция Европейского суда и по федеральному закону, потому что они наверняка воспользуются возможностью, чтобы высказаться по федеральному закону. потому что дело объединяет Рязанскую область, Архангельскую область и Санкт-Петербург, что самое главное.
Самый первый закон,
не первый, он был не первым, но он был самым резонансным.
Да.
А вот вам, пожалуйста, яркий пример. За один год, за два года, по-моему, что действовал этот петербургский закон Милонова, я единственный человек, который был привлечен к ответственности на основании этого положения, этого закона. То есть я единственный человек, который мог обжаловать этот закон, там, в Конституционном суде я обжаловал, потом в Европейском суде и так далее.
Ну, это, конечно, не может не радовать, вот эта известная максима реализуется, что в России строгость закона смягчается его дурным исполнением.
Но я вам могу сказать так, что конкретные решения административные по этим делам, это все как бы вот такие мелочи, можно сказать. Ну, они не мелочи для конкретных людей, конечно, которых привлекают к ответственности, но для чего используется закон-то, для чего он принят? Он принят совершенно для других вещей. Он принят для того, чтобы показать, что представители ЛГБТ-сообщества, геи, лесбиянки, бисексуалы, трансгендеры, это люди второго сорта. У них нет никаких прав, они должны ущемляться в правах и так далее. У них нет такого-то права, и только этот закон сейчас используется для запрета всех публичных мероприятий ЛГБТ-сообщества. Любую заявку, которую вы подадите, а мы подавали сотни заявок за последние два года, все публичные мероприятия запрещены со ссылкой на этот федеральный закон. Мы этот закон обжаловали в Конституционном суде. Конституционный суд вынес постановление в сентябре прошлого года о том, что да, этот закон соответствует Конституции, но этот запрет не может пониматься расширительно. Это написано в постановлении Конституционного суда. И написано, что публичные дискуссии, проведение публичных мероприятий не должно подпадать под действие этого закона. Тем не менее, несмотря на это постановление, как запрещали публичные мероприятия, так и продолжают.
То есть в этом смысле он изменил общественную атмосферу и как бы публичную практику.
Конечно.
Свободы слова.
Нет, он, понимаете, в чем дело? Этот закон создал ауру такой неполноценности представителей ЛГБТ-сообщества. Он создал, я говорю, людей второго сорта. В Англии точно такой же закон действовал. Причем с точно такими же целями. Английский закон не применялся ни разу на практике, который вот там запрещал пропаганду гомосексуализма, принятый при Маргарет Тэтчер. Он был в конечном итоге при Блэре отменен. Но он тоже не применялся. Ну вот есть законы, вот, и аура это создана. То есть люди уже понимают, что эти люди какие-то, вот как вы сказали, равноценные или неравноценные.
Да,
вот это же все прямым текстом написано. А они, тем не менее, отрицают, что никакой дискриминации у нас вообще нет, никто никого не ущемляет, а это что, неравноценность? А чем мои отношения, например, неравноценные с отношениями гетеросексуальных пар?
Нет, эта формулировка, она совершенно возмутительная, и, конечно, я надеюсь, что Европейский суд по правам человека вынесет решение, и в России когда-либо этот позорный закон будет отменен. Я вот что хочу спросить, а вот 18+, это не является охранной грамотой? Скажем, публиковать статью 18+, это что, к середине совершеннолетних?
18+.
Да, да, проводить, скажем, акцию, обнести щитами и на щитах развесить, что для 18+. Тогда это...
Ну так у нас же публичные мероприятия как проводятся? Они проводятся в соответствии с согласованием. Если ты подаешь уведомление, тебе на него приходит ответ. Это не от организатора зависит, а орган власти должен либо согласовать, либо отказать в согласовании, либо предложить другое место проведения публичного мероприятия. Поэтому разговоры о том, что это нарушит там чьи-то права детей и так далее, это все пустые разговоры из-за того, что власти ничто не мешает создать одну улицу в центре Москвы, перегородить ее со всех сторон, не допустить туда несовершеннолетних людей, как это у нас делается, ставятся металлоискатели, можно проверять паспорта, если вы хотите, отгородите вот улицу, проведите, то есть вы тогда признаете, что эти люди имеют право на проведение публичного мероприятия. Если там появился несовершеннолетний, значит, все на входе не пускать, все остальное и так далее. То есть это все нормальная практика. Если бы была политическая воля, то этот гей-парад уже давно бы прошел в Москве, этой темы уже давно бы не было, никто бы ее уже давно не обсуждал, потому что средства массовой информации интересно было бы прийти только на первый разрешенный гей-парад. Вы посмотрите, яркий пример вам.
Ну, да.
В Москве разгоняли наш гей-парад 30 мая, меня винтили напротив мэрии Москвы, задержали, на 10 суток арестовали, на 20 тысяч оштрафовали, и все это происходит и показывается по всем западным средствам массовой информации. И некоторым нашим, которые еще не совсем уже подчинены. А спустя там 2 недели или 3 недели проходит гей-парад Еврогейпрайд в Риге, где тоже раньше запрещали мероприятия, где тоже были большие проблемы, но тем не менее ни одного сюжета в западных средствах массовой информации никому это уже не интересно. А вышло 5 тысяч человек. А на наш вышло, дай бог, 10-20 человек. И вот, пожалуйста, вам разница. То есть это получается, что вы сами нагнетаете это интерес к этой теме. Запретный плод-то сладок, как известно. Давайте, продолжайте запрещать. Вот и все, и будем обсуждать это еще больше.
Любой запрет владеет публичность, да,
на
Ольга.
На самом деле, ну, вот это создает поляризацию все-таки обеих сторон, потому что он политизирует и гей-движение, и консерваторов, те, кто искренне, они тоже есть. Консерваторы тоже поляризируются, тоже политизируются, и те, вот даже сейчас видно, потому что происходит на Фейсбуке, люди тоже совершают какой-то свой консервативный камин-аут. Они говорят, нет, я это все не приемлю. И очень многие высказываются именно так. И они тоже начинают как-то объединяться, и они действительно тоже уже хотят какие-то акции, они тоже вот чего-то начинают хотеть. То есть вот это то, что законы, то, что запреты, это приводит не только к тому, что вот вы активизируетесь, ЛГБТ-движение активизируется, но активизируются какие-то удивительные, разномастные, совершенно консервативные движения. Там родительские комитеты, которые боятся, что все это подействует на их детей, и очень боятся, потому что вот воздействовать на родительский инстинкт тут, в общем-то, можно очень легко. То есть вот угрозу какую-то создать, тревожность родительскую создать, очень даже легко можно. И это все сейчас эксплуатируется.
А я вот как раз по этому поводу хотел вам сказать. А вы знаете, почему эти все противники ходят нападать на участников гей-парадов, почему они приходят срывать ЛГБТ-акции, ЛГБТ-мероприятия в Москве, в Петербурге, в других городах? Почему они приходят? Потому что они знают, что там средства массовой информации будут освещать.
Да-да-да.
Как только они подают свою собственную заявку на проведение какого-нибудь публичного мероприятия, там с родительскими флагами, вот это, с тем, что не допустим пропаганды гомосексуализма, не дай бог, там наши геи никогда не наши дети никогда не станут геями, вот, и так далее. Вот. А туда никто не ходит.
Не идет,
а там никто не идет, никто не пойдет освещать, ни один западный канал не пойдет
все
это освещать.
Как
российский тоже
на свет
очень.
Телекамер.
Да, все. Я же говорю, а что вы за мой счет-то? Вот
пиаритесь,
да. Вы что за мой счет пиаритесь? Ну, проведите свою акцию против гомосексуализма в центре Москвы, позвоните всем средствам массовой информации, с хоругвями, с плакатами, с чем угодно. Выйдите там, я не знаю, в рясах, в чем угодно. И проведите акцию против гомосексуализма. И посмотрим, кому эта акция будет интересна. Я думаю, что никому, даже государственным средствам массовой информации, российским.
Но думаю, что
вот.
Все-таки...
Поэтому они и ходят на гей-парады.
Надо бы эксперимент все-таки провести.
За счет меня пиарится.
Интересно. Но смотрите. Но все-таки, пытаясь понять российскую гомофобию, она же реальна, она существует. Дело не только в том, что сейчас нагнетается политически, это вполне, да, Ольга, такой зафиксированный социологами, опросами достаточно устойчивый тренд.
Есть.
В чем корни российской гомофобии? Скажем, невозможно, вот Ирландия, католическая страна, я не представляю, чтобы в России, скажем, 62% проголосовали за однополые браки.
Ну, в России это, конечно, имеет какие-то тюремные коннотации, но вообще-то в Америке, в Соединенных Штатах тоже имеет, и тем не менее. Мне кажется, это все-таки связано сейчас с тем, что это вот именно поднимается на хоругвь, и это именно пропагандируется. И в свое время, вот до начала вот этих всех политических, внешнеполитических вещей, это ведь был ведь целый год, когда все гендерные темы очень сильно поднимались на флаг, мне кажется, чтобы отвлечь народ от того, что готовилось, и от каких-то других проблем. Вот, и я считаю, что это все-таки...
То есть перед Крымом главный... Тема
да.
была вот эта биополитика.
Гендер был, да, биополитика, да. Ну, вы же сами это помните. Ну, и, в общем, я думаю, что тут, конечно, тоже корень. И в пропаганде тоже, безусловно, потому что там общественное мнение настраивается иначе. У нас оно настраивается именно так, и это тоже идет под воздействием того, что говорит с телеэкранов там или из других носителей информации.
Как, знаете, вы говорите, мне вспоминается Москва петушки и Венчика, да?
Да.
У публики что сейчас на уме? Одни арабы и гомосексуализм.
Вот-вот.
Вот, а у нас сейчас одни украинцы, в России сейчас одни украинцы и гомосексуализм.
Но гомосексуализм даже не немножко ушел с передних-то из-за украинцев, поэтому вот сейчас освежилось.
Николай, вопрос, вы как думаете?
Образование.
Да.
Никто же не образовывает народ-то. Вот в чем все дело. Если бы у нас где-то хотя бы давали объективную информацию, никто не просит говорить, мы говорим, мы не о прелестях гомосексуальной любви говорим.
Да.
Мы говорим-то о правах, о равноправии, о запрете дискриминации, о запрете речей ненависти, о вот этих всех вещах. Вы говорите, как ущемляют ваши права? Да вы пойдите и это сам посмотрите, почитайте интернет, да сколько там ненависти-то в этом интернете.
Мне
сколько
кажется,
ненависти с телевидения,
сейчас...
с государственного льется по всей стране. И так... люди сидят и смотрят, о, действительно, наверное, о, это они во всем виноваты, это вот они нам хотят это все навязать здесь, а мы вот ни в коем случае. И он будет сидеть перед экраном, есть сникерс, и в то же самое время говорить о том, как ужасно вот эти вот голые мужики на гей-парадах, все остальное так далее.
Ну да, да, вот. Я думаю, нет, что это просто
вообще
канализирование происходит вот этой ненависти, что
да?
Это ненависть у нас, ее нарочно приветствуют, и вот гомосексуалы — это один из образов, в
это
отношении
все,
которых
это все искусственно
направить.
Создано. Безусловно,
это не
есть исторические корни, конечно.
Да.
И вот правильно вы сказали, и с тюремной темой связана, и с вот этим советским прошлым, которое тоже, опять же, было совершенно, ну, то есть не агрессивно, но оно было негативно крайне настроено там по отношению к однополым отношениям, и была уголовная статья, и после этого был короткий период такой оттепели, которая произошла там в 90-е годы. Но этого было недостаточно для того, чтобы изменить общественное сознание, к сожалению. Поэтому сейчас, если все-таки власти не начнут хотя бы не пропагандировать там какие-то гомосексуальные отношения, а хотя бы объективно освещать эту тему и говорить: смотрите, вот есть такие люди, есть такие люди, если не будет об этом рассказывать людям и будут наоборот нагнетать эту тему, так будет еще хуже, так просто будут убивать. Понимаете, это же до этого дойдем, если и так будет дальше.
Это мнение Николая Алексеева. Мы вернемся с программы «Археология» буквально через несколько секунд. Снова здравствуйте, программа «Археология», в студии Сергей Медведев, и в гостях у нас активист ЛГБТ-движения, правозащитник Николай Алексеев и социолог, старший научный сотрудник Института демографии и Высшей школы экономики Ольга Исупова. Говорим мы о том, как отозвалось в России историческое решение Верховного суда США о легализации однополых браков, о ситуации с однополыми браками и шире вообще с гомосексуальными отношениями, с гомофобией в России. Ну и вообще хотелось бы шире вообще поговорить о том в мире, куда идет тренд, куда движется современная семья. Вот в третьей части нашей программы об этом. Потому что, естественно, высказалась по этому поводу, как всегда, такой наш собственный комик, да, наш собственный Чаплин, отец Чаплина, я имею в виду, по поводу. Да, закон он назвал антиприродный и постчеловеческий. То есть такие, да, такие он сильные слова употребил. Вот по этому поводу хотелось бы. Потому что у нас, конечно, в России, конечно, вот это вот ощущение какой-то такой естественной природной биологии и того, что есть виды отношений, которые извращают вот эту вот естественную человеческую сексуальность, они очень сильны. Вот что можно людям по этому поводу сказать? Почему, скажем, родители так сильно вот репрессируют сексуальность собственных детей? Откуда берутся вот эти вот дети 404, которые не могут себе признаться, которые не могут родителям признаться? Как вот с этим быть, Ольга?
Да, во-первых, семья развивается в сторону плюрализма какого-то и в мире в целом, и того, что семьи будут все более разнообразными. Вообще еще существует вот такое представление, что если гомосексуализм, то это значит отсутствие детей. То есть родители могут репрессировать это все не только вот из-за всего того, о чем мы говорили раньше, но и потому что они боятся, что у них не будет внуков. Но это тоже в мире сейчас уже становится, в общем-то, заблуждением. Конечно, с одной стороны, дети могут выбрать там не иметь детей, сексуальность и иметь или не иметь детей, это вообще уже отдельные вещи. На самом деле вот эта наша идеология натурализма, ее давно не существует, даже в нашем собственном поведении. То есть сексуальность и репродукция, то есть рождение детей, производство детей, они давно уже отделены. И даже мы себя так не ведем. Даже вот эти все традиционные семьи, они что, они рожают по 2 ребенка максимум? Значит, они все-таки что-то делают со своей сексуальностью, со своей репродукцией, как-то их отделяют. То есть у них, значит, существует все равно нерепродуктивный секс в большом количестве. И тогда, собственно говоря, чем это так уж сильно отличается от всех остальных видов секса, если подумать? Это первое. Ну и в то же время, да, существуют вот эти все гомофобные предрассудки. Еще у нас очень страх существует сильный, подспудный, из советских времен идущий и сейчас очень возрождающийся, у нас очень страшно быть не таким, как все. У нас страшно быть фриком. И вот они боятся этих двух вещей. Да, и они больше верят в натуральность, чем на самом деле ее практикуют. То есть вот это касается и всего, и там,
ну,
и лекарственных,
да,
средств, и так
далее. Ну да, есть как бы пласт дискурса, да, и пласт поведения.
Да, 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 да.
И они не совпадают.
Конечно. Даже религиозные семьи практикуют, например, хоть какую-нибудь контрацепцию. В большинстве религиозных семей, по статистике, все равно они не многодетные. У них там двое, максимум трое детей.
А что касается детей у гомосексуальных пар, насколько здесь подвижно, лоббильно российское общество?
Но они боятся, что с этими детьми именно их родители будут что-то вот не такое делать. Но мне кажется, что эта идея вообще в их голове появилась из-за пропаганды.
А по этому поводу, это чистый миф? По этому поводу есть какая-то статистика?
По этому поводу есть исследования, кейс-стадии всякие разные.
О психологии этих детей, об их жизненных траекториях.
Ну вот насчет психологии жизненных траекторий вроде бы ничего страшного не отмечено. Что касается вот каких-то криминальных случаев, то и в гетеросексуальных семьях это происходит вовсю. И в той же Саудовской Аравии есть очень страшные случаи, где все ужасно традиционно. И там, собственно, и родители черти что иногда делают с детьми. Да, и в гомосексуальных случаях. случаях, в семьях тоже бывают такие случаи. Но сказать, ну, их меньше все равно, этих гомосексуальных семей, поэтому сравнить статистику невозможно. Точно так же, как по синдрому Дауна, там детей гораздо больше рождается синдром Дауна, молодых матерей, просто потому что молодые матери больше рожают.
Ну, в целом,
вот. это же то же самое, как говорят.
Да, вот да. Николай, сейчас уточню этот вопрос, да, сейчас вы мне скажете. Да, да. Вот в рамках вот этой вот новой антропологии, да, о которой мы говорим, рождающейся новой семьи, то есть, скажем, что у ребенка два папы, да, или называют, скажем, папа и мама двух родителей мужского пола, это не делает его каким-то социально ущербным, ну, не ущербным, но социально другим? Или он, в любом случае, его социализация происходит по каким-то, не знаю, там, в школе больше идет и так далее? Все-таки семья – это первичная ячейка социализации.
Понимаете, в чем дело? В нашем обществе совершенно другая картина, не такая, как в западном обществе. И поэтому, как бы, сравнивать здесь однополую семью и там, это совершенно, ну, несравнимо, потому что там есть механизмы, рычаги воздействия. Там, если что-то произошло, можно пойти в суд, можно там добиться каких-то своих прав, можно добиться, чтобы ребенка там не подвергали травле, издевательствам, всему остальному, поставить всех на место. Это все реально можно с помощью юридических конкретных механизмов. Вот. У нас это ничего сделать невозможно. У нас просто, если ребенка будут травить, они его будут травить просто-напросто. И более того, если еще родители там будут возникать по этому поводу, и еще их потом уволят с работы и вообще лишат родительских прав, понимаете? Угу. Вот в чем вопрос заключается, что вообще сравнить нельзя. Я вот, например, даже уже перестал, меня раньше вот это немного возмущало, что там люди говорят, вот мы не там, зачем нам эти гей-парады, зачем нам в ЛГБТ-сообществе в самом, это не, угу. не даже не гетеросексуально, а в ЛГБТ-сообществе, зачем нам гей-парады, зачем вот провоцировать лишний раз, зачем вот это все нужно и так далее. Я уже перестал их осуждать, что они не выходят на гей-парады, потому что я прекрасно понимаю о том, сколько им придется после этого перенести за то, что они один раз вышли и их один раз показали по телевизору. То есть, получается, это могут и уволить, и подвергнуть детей каким-то там санкциям, все остальное, плюс ко всему побить, и плюс ко всему арестовать, и плюс ко всему оштрафовать на 20 тысяч. Вот о чем идет речь. И почему говорят после этого, а что это так мало народу-то вот выходит на акции и так далее? А я говорю, а скоро вообще никто выходить не будет. У нас сейчас, простите меня, за третий привод за публичные мероприятия уголовная ответственность. Вы представляете, если я проведу три акции в течение года без согласования с властями, то меня посадят в тюрьму на 2 года. Вот о чем разговор идет. И какая же это, о чем, о какой свободе выражения, о какой свободе слова, если каждое свое действие я должен согласовывать с властями и говорить о том, что смотрите, ой, вы мне не разрешите, вот я хочу вот с таким лозунгом выйти на публичное мероприятие. Но это же абсурд. О какой демократии, свободе мы сейчас говорим, о какой конституции, о какой 31 статье, о какой европейской конвенции и так далее. И это к вопросу о том лицемерии, как раз о котором мы говорили, оно существует в обществе, но оно существует точно так же на государственном уровне, потому что мы состоим в Совете Европы. Мы должны соблюдать все те ценности, которые там представлены, и соблюдать решение Европейского суда, соблюдать Европейскую конвенцию. Мы в то же самое время говорим, нам не нужны эти ваши европейские ценности, не надо нам тут лезть со своими гей-парадами, гей-браками и все остальное. Ну а что вы тогда состоите в этом Совете Европе? Денонсируйте соглашение, денонсируйте Европейскую конвенцию, сказать, все, надоело ваша вот эта вся извращенческая пропаганда, эти все ваши извращения, и все, мы становимся независимым государством. Вот Китай нигде не состоит ни в каких организациях, и хоть там, что хоть-то, какую политику хочешь, такую проводит. Хочешь, сажает, хочешь, голову отрубает, хочешь, все это самое. Вот везите, вот как в Беларуси. Беларусь тоже не состоит в Совете Европы. И плевать они хотели. И последнее государство в Европе казнит, внесудебные делает дела вообще без проблем. Ну почему мы-то вот лицемерим? Почему мы с одной стороны в Европе, а с другой стороны мы не хотим эту Европу? Вот сейчас решение какого-то Конституционного суда намечается о том, что решение Европейского суда у нас оказывается менее приоритетным, чем решение Конституционного суда. Но опять очередной абсурд, бред, я не знаю, как это еще назвать.
Ну да, тут такая юридическая коллизия, потому что с другой стороны, вот недавнее решение по Навальному и по Яшину, то, что признано юрисдикцией, да. И Министерство юстиции
сказали,
выплатило.
Сказали, выплатят, да?
Да, вы уже выплатили, да, как выплатили. Я понимаю, эти деньги. Вот, это, конечно, удивительный совершенно прорыв такой, потому что сейчас Россия, как мне кажется, на таком перепуте находится. Все больше и больше люди говорят, что национальное право имеет приоритет над международными договорами.
Оно имеет. Они что делают? Они все деньги платят, ну, кроме
кроме ЮКОСа, потому что там 2 миллиарда, их неоткуда взять просто. А все деньги платят по компенсациям, 20 тысяч евро, 10 тысяч евро, 30 тысяч евро, это им все ерунда, они будут это все платить и дальше. Иначе уже тогда реально будет поставлен вопрос об их соответствии членству в Совете Европы. Но дальше что происходит? Правовые позиции, которые выражены в этих решениях, они на этом и заканчиваются. Вот этим решением они и ограничиваются. После этого никакие аналогичные дела, они эти правовые позиции не применяют. Ни российские суды, ни российские власти и так далее. Они как нарушали права, так и нарушают. Если один из тысячи, из 10 тысяч, из 100 тысяч придет по такой же жалобе в Европейский суд, ну ладно, выплатим еще 10 тысяч и так далее. А так мы не будем ничего соблюдать. Правовые позиции нас не интересуют. Они считают фактом исполнения решения Европейского суда выплату компенсации. Больше ничего. Менять ничего не будем после этого.
А вы при этом еще такой оптимист. Можно я скажу одну вещь еще про психологию детей? С одной стороны, создается, когда комьюнити вокруг, допустим, кругом живут исключительно лесбийские матери. Такое есть, допустим, в Великобритании и так далее. И как бы вот ребенок идет в школу, и он не видит, что он другой. Вокруг все точно такие же. Это одна мысль у меня была. У нас пока таких комьюнити, конечно, быть не может.
Но это тоже все-таки немножко социально.
Да, для этого общество должно развиваться.
Это какие-то закрытые
гейтед-комьюнити. Это этап такой. Это вот, кстати, началось в Великобритании в эпоху, когда закон Тэтчер действовал. А потом это, естественно, уже стало расширяться. А другая есть идея культурологическая такая, что в России, на самом деле, вот эта идея семьи, состоящей только из женщин, она, на самом деле, культурно очень распространена, потому что таких семей
мама,
полно.
Бабушка,
мама, бабушка,
да.
Мама, там, сестры, подруги и так далее. То есть, в принципе, вот эта ситуация, она, в общем-то, никого не напрягает, она нормативно уже вполне вошла в культуру. Вот. Но с другой стороны, законодательно, они же не имеют права вот если одна из них умерла, а вторая не имеет права никакого на ее ребенка. Поэтому они стараются каждый родить своего ребенка.
Ну да, и там
увеличивая рождаемость нашего
государства. Откуда-то сбоку прилетает отец и говорит, вот я имею все права.
Ну, они просто иногда обращаются же не к клиникам, клиники же тоже могут к этому негативно относиться, а к знакомым геям, допустим. И, естественно, он тоже хочет иметь права на этого ребенка. А где он еще возьмет себе ребенка? Вот, то есть, конечно, тут коллизий очень много, но, тем не менее, дети появляются, и у нас появляются. И в Англии это... Вообще, там книжки были такие в то время, когда были эти законы Тэтчер, по руководству, как, собственно говоря, делать детей гомосексуалам, какие есть варианты, и как это можно делать все прямо на дому, используя технологии, простые технологии.
И суррогатное материнство.
Не нужно тут суррогатное, надо просто договориться. Ну и договориться о том, кто там потом будет участвовать в этом родительстве. Это можно считать суррогатным материнством, только оно, наверное, альтруистическое в этом случае, потому что тут...
Никто и выгоды не получает
финансовую. Да. Просто идет совместное родительство. Да. И были такие случаи, когда, допустим, живет лесбийская пара в доме, половине дома, в другой половине гей-пара, и у них есть один общий ребенок, и только он один имеет право переходить из одной половины дома в другую.
Вот. Я вот уверен, что такие даже ситуации в России существуют.
В России сейчас наверняка, да.
Вот. Просто, опять же, все это замалчивается, никто об этом не может говорить, бояться. Запуган народ. Запуган, а тем более, когда ты отличаешься от других, когда у тебя такая тема, когда там по телевизору говорят одно, а реальности все другое, то, естественно, люди боятся. Вот поэтому...
Я даже знаю, что это существовало в Советском Союзе, когда это все...
Наверняка,
действительно, нет,
конечно,
я просто знаю, мне говорили тогда, вот еще в начале 90-х, я брала интервью у лесбиянки, и она рассказывала, что вот были семьи, которые притворялись, то есть вот гей и лесбиянка, они якобы оформляли брак, а на самом деле жили каждой своей жизнью, но совместные дети каким-то образом у них тоже...
Ну, выходы у нас, народ же очень предприимчивый, всегда найдет выход из любой ситуации, поэтому...
Да.
Но это же не жизнь с достоинством.
Конечно, нет.
Это же не жизнь с достоинством, это вынуждены опять люди скрываться и жить какой-то скрытной жизнью.
Безусловно.
Но, безусловно, мы-то боремся за равноправие, мы боремся все-таки за то, чтобы у нас в обществе все были равны, вне зависимости от своих личностных характеристик.
Но у нас есть разные традиции.
Да, здесь, конечно, я думаю, очень важно понять и до наших слушателей донести мысль, что речь-то здесь идет далеко не только о правах гей-сообщества, о правах однополых браков. Речь идет и о правах мигрантов, речь идет о правах национальных, религиозных, этнических групп и прочих. То есть это просто вот гомосексуальные браки, однополые браки, это некая лакмусовая бумажка, да, некий тест такой на терпимость общества, на возможность существования других образов жизни, других людей. И вот, пока что Россия, по крайней мере, на уровне дискурса, на уровне политического, на уровне публичной политики, мне кажется, пока этот тест не проходит со соответствием неким таким общечеловеческим, таким общегуманитарным правилам. Ну что ж, мне кажется, еще надо тогда сказать, что гомофобия, она очень сильно же вообще с ксенофобией связана, да? Ведь, по-моему, есть статистика, что тот, кто гомофобен, он и, скорее всего, пойдет там и мигрантов там убивать и так далее.
Вообще,
есть такая
вообще,
корреляция,
знаете,
с уровнем насилия в обществе, с уровнем нетерпимости в обществе?
Вы знаете, людей-то, которые на самом деле готовы там взять вилы и биты и пойти реально там бороться с какими-то мигрантами, с геями, с любыми другими там людьми, которые на них не похожи, их на самом деле очень мало. Большинство людей — это такие пассивные люди, которые просто сидят, воспринимают информацию, между собой на кухне обсуждают о том, как и какие они все вот эти вот плохие и так далее, но тем не менее никаких реальных действий они предпринимать все равно не будут. Но то, что происходит вот с этой активной частью, полных ненависти людей, можно решить эту проблему очень быстро, если бы это была политическая воля для этого, опять же. Потому что безнаказанность, она порождает еще большую безнаказанность. И то, что мы видим, как, например, нас избивают в центре Москвы, ну, я даже, нет вопросов, как бы, если я отсидел свои 10 суток, я отсижу свои 10 суток, но я вижу, что эти люди сделали такие вещи, за которые они не только должны там 10 суток административного ареста провести, а должны сесть в тюрьму за хулиганство в центре Москвы, когда они избивают людей в центре Москвы, когда они выворачивают руки, выворачивают пальцы, выворачивают, избивают, бьют по лицу, и это уже со мной происходит не первый раз. И когда мы это все видим, и власти при этом сажают их в отдельный автозак, везут в отделение, через 2 часа отпускают, без составления протоколов, ни штрафов, ни административных арестов, ни уж тем более каких-то там уголовных статей за то, что они совершили и так далее. На меня совершено нападение, например, в сентябре, 1 сентября прошлого года в Костроме, прямо на вокзале, когда я вышел из поезда. Меня облили зеленкой, у меня был химический ожог глаза, все это зафиксировано судмедэкспертизой, все это зафиксировано, здесь лечение в Москве было, почти год прошел, до сих пор не возбуждено уголовное дело, хотя я сказал, что я это дело так не спущу на тормозах. 4 раза прокуратура отменяла решение дознавателя об отказе возбуждения уголовного дела, никаких больше действий не предпринимается, дело до сих пор не возбуждено, хулиганство налицо, побои налицо, все налицо, никаких действий нет. То есть, а этот человек, который это совершил, он же как рассуждает? Ой, я этого побил, этому дал, все СМИ написали об этом, я пойду следующему дам и еще больше врежу и так далее. То есть, как бы вот она его безнаказанность, она провоцирует, как снежный ком, еще большую ненависть и большую агрессию.
А у вас есть статистика гомофобных актов за последние годы, и в частности, после принятия закона?
Ее ведут, вот Центр Сова ведут, некоторые там правозащитники ведут, эта статистика в принципе есть,
она ухудшается за последние годы.
Она сильно ухудшилась, когда вот обсуждался этот федеральный закон о запрете гей-пропаганды, непосредственно после его принятия, то есть была реально вот такая волна, потом были вот эти вот все неприятные случаи, связанные с тем, что геев просто вот отлавливали, там записывали на видеокамеру, показывали вот эти вот все просто издевательства, которые
вот
были
в
интернете.
Окупай, педофиляй.
Да. Вот это вот все, это тоже, в принципе, сейчас это существует еще до сих пор, но уже в таких единичных случаях это сошло на нет, потому что лидеры их посадили.
Объекты.
Вот, да. Сейчас, а вот это вот такое насилие, можно кого-то там побить, кого-то, значит, где-то облить чем-нибудь, еще что-то. И когда они выходят прям в наглую, перед всеми средствами массовой информации, избивают, все видеокадры есть, никому за это ничего нет. И дальше, это я же говорю, эта агрессия, как снежный ком, она продолжает нарастать. И эти люди уже готовы после этого уже, ну хорошо, так это сошло на руку, может, кого убьем, тоже сойдет. И как бы это можно так дальше продолжать.
Ну вот это да, мне кажется, в заключение нашего
эфира. И когда власть хотя бы кого-то привлечет к ответственности за вот это вот дело, хотя бы одного, двух, трех человек. Как поставили точку в сербском гей-параде? Когда там полицейские пострадали, когда там серьезные люди пострадали, этих людей привлекли к уголовной ответственности и сказали, что вам не место вот с такими методами в демократическом обществе. Даже в Сербии сказали об этом. И суд их приговорил по уголовным делам. И поэтому я говорю, что до тех пор, вот, и сейчас, если бы взяли хотя бы нескольких человек, которые занимаются вот этим продвижением насилия и сами этим занимаются. Вот тогда бы ситуация бы начала меняться.
В общем, завершение нашего эфира. Я думаю, что это очень хорошая такая подытоживающая мысль о том, что гомофобия, которая действительно является, естественно, не гомосексуальность никакая, а именно гомофобия является реальной проблемой российского общества. Гомофобия – это некий просто тестовый полигон для отработки ненависти, для отработки речей ненависти, для отработки недемократии, нетолерантности и прочих вещей, из которого, с этого полигона, вот это вот ненависть и методы, они пойдут во все совершенно наверное, сферы жизни. И именно поэтому, собственно, наш сегодняшний эфир, именно поэтому мы об этом и говорим. Потому что, вспоминая, и снова я это упомяну, не раз вот раньше на радио, на телевидении делали мы эфиры с покойным Игорем Коном, он всегда говорил, что гомофобия – это лакмусовая бумажка демократии. Вот по-настоящему демократии, может быть, раньше еще немножко на антисемитизме смотрелись, вот можно смотреть как бы тест на демократию общества, а сейчас можно смотреть на гомофобию. Так что я хочу еще раз закончить, может, на позитивной ноте этот эфир, поздравить всех заинтересованных и даже не заинтересованных лиц. Покрасили вы свои аватарки в радужные цвета, не покрасили, с тем историческим решением, которое принял Верховный суд США, потому что живем мы в глобальном мире, и в том числе и для России это решение имеет очень большие последствия. Это была программа «Археология». У нас в гостях были Николай Алексеев и Ольга Исупова. Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
Არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენსმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.